Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. 2008 год. Памятные культурные события. В сегодняшней панораме принимают участие корреспонденты Радио Свобода из разных стран. Что было самым ярким, скандальным в уходящем году? Чьи репутации зашатались? Какие мифы выдержали напор культурно-общественных событий? Начнет наше путешествие парижанин Дмитрий Савицкий.
Для одних 2008 год – год крысы, для других – год Сарко, крутого реформатора, практически сидящего в двух государственных креслах и президента Франции, и премьер-министра страны. Крыса одарила китайцев Олимпийскими играми, а Сарко – Францию – бесконечными проектами реформ, на которые его предшественники не решались. Вот они. Реформа системы образования, медицинского страхования, юриспруденции, вооруженных сил, государственных СМИ, предложение разрешить добровольное перенесение даты выхода на пенсию с 65 до 70 лет, реформа слияния структур социального обеспечения. Это лишь наиболее заметные дорожные указатели, установленные Сарко по всей стране, кстати, рядом с сотнями радаров новейшей технологии, автоматизировавших контроль над нарушителями дорожных правил. Николя Саркози участвовал в решении всех мелких каждодневных проблем, так что оппозиция радостно кричала, что он упразднил пост премьер-министра, с чем Франсуа Фийон, он и министр, не был согласен, терпеливо объясняя народным массам, что все проблемы решаются вместе с президентом. Но возможны ли реформы во Франции? До Саркози казалось, что нет. Студенческие профсоюзы всегда умело переводили возрастной бунт в бунт социальный. Молодые врачи всегда отказывались, это вам не эпоха Чехова или Булгакова, ехать работать в местную глубинку. Применение более строгих мер наказания к молодым преступникам всегда тормозилось левыми профсоюзами судей и адвокатов. Проект запрета рекламы на гостелеканалах после 8 вечера привел к забастовке радио и телевидения. Решение назначать директоров радио и телевещания правительством было объявлено переходом к диктаторским мерам правления, хотя это всего лишь навсего конец лицемерия. Франсуа Миттеран всегда выбирал, как и его наследники, на эти роли своих фаворитов, точнее фавориток. В 100 миллионов евро обошлась Air France четырехдневная забастовка пилотов, которым предложили добровольно продолжать работать до 65 лет, а не до 60. Ну а новенькие радары Сарко на дорогах Франции все чаще и чаще калечат нехорошие люди с помощью тяжелых инструментов. И все же реформы, иногда с поблажками, иногда с отсрочками, проходят. Увы, в мощную реформистскую деятельность Сарко нагло вмешался цунамиобразный финансовый, а теперь экономический кризис. И тут упавший было рейтинг президента стал расти. Николя Саркози, заняв пост президента Европейского Союза, начал действовать с такой бешеной энергией на таких ошеломительных оборотах, что даже оппозиция, занятая смертельными раздорами между группировками, благоразумно умолкла. Чем же еще, кроме реформ и борьбы с кризисом, отмечен уходящий 2008 год? В печальном списке французский крунер, наш Фрэнк Синатра, уроженец Гвианы, автор таких хитов, как «Сиракузы», «Лев умер сегодня вечером» и «Зимняя веранда», Анри Сальвадор, покинувший подлунный мир в возрасте 90 лет в феврале. В декабре 2007 года он дал свой прощальный концерт в Парижском дворце конгрессов. Также в феврале Франция прощалась с писателем и кинорежиссером, папой нового романа, если он и когда-нибудь существовал, Аленом Роб-Грие. Среди юбилеев самый внушительный – это 700-летие разгрома королем Филиппом IV Красивым могущественного ордена храмовников или нищенствующих рыцарей Христа – тамплиеров. Первый удар по рыцарям был нанесен в пятницу 13 октября 1307 года, откуда и пресловутая «Пятница 13-го», а окончательный – в мае 1308 года. На втором месте стоит столетие со дня рождения Оливье Жена Шарля Проспера Мессиана, композитора, органиста, музыкального теоретика, педагога и орнитолога. Мессиан создал собственную, ни с кем не связанную область современной музыки. Среди его учеников Пьер Булез, Янис Ксенакис и Карл-Хайнц Штокхаузен. Его самые знаменитые произведения – «Туран Галила», «Симфония для оркестра» и «20 взглядов на младенца Иисуса для фортепиано». Мессиан родился в декабре 1908 года в Авиньоне. Клод Леви-Строс, французский этнограф, социолог и культуролог, создатель школы структурализма в этнологии, исследователь систем родства, мифологии и фольклора, также появился на свет в 1908 году, 28 ноября, и здравствует и поныне. Его столетие Париж отмечает экспозиции в музее Бранли и серии радиопередач. 82 года исполнилось любимчику французской публики, певцу и актеру Шарлю Азнавуру. 80 лет французской актрисе Жанне Моро. Она играла в таких ключевых лентах кинорежиссера Луи Маля, как «Лифт на эшафот» и «Любовники», причем последний фильм критики нашли слишком откровенным для эпохи. Жанна Моро снялась в фильме Микеланджело Антониони «Ночь» и у Луиса Бюнюэля «В дневнике горничной». Нобелевскую премию по литературе в этом году получил французский писатель Жан-Мари Леклезио. Он был признан рано, в 23 года, когда опубликовал в издательстве «Галимар» роман «Протокол». Роман получил в 1963 году премию «Ренодо». Леклезио – писатель-путешественник. Он учился в Лондоне и Бристоле, преподавал в США, жил в Мексике и среди индейцев Панамы. На русском языке опубликованы романы «Пустыня», премия Поля Морана, «Путешествие по ту сторону», «Диего и Фрида», «Золотая рыбка» и сборник рассказов «Небесные жители». Гонкуровскую премию 2008 года получил 46-летний франко-афганский писатель Атик Рахими за роман «Сенге Сабур. Камень терпения». В романе этом, написанном по-французски, рассказывается об афганской женщине, которая проводит дни и ночи у постели парализованного мужа. В разговорах со своим безмолвным собеседником она постепенно освобождается от семейных и религиозных предрассудков. Критики самым серьезным образом обсуждают третий персонаж, присутствующий в комнате парализованного – муху. Вторую по престижности премию, премию Ренодо, получил уроженец Гвинеи, позже живший в Сенегале, Алжире и Марокко, Тьерно Моненамбо за роман «Король Каэля». Но вернемся под занавес к Николя Саркози. Год его двойного президентства подходит к концу. Конечно, он занят планом экономического спасения страны, планом гарантированных кредитов, проектов строительства новых железных дорог, городских трамвайных линий, автомобилей нового, экологически более чистого профиля. Но занят он и такой, казалось бы, глупостью, как борьбой с коммерсантом, продающим через интернет фигурки Сарко с набором иголок вуду, предназначенных для нанесения колдовского вреда президенту. Первую жалобу Николя Саркози суд отклонил, сославшись на то, что фигурки вуду не реальная, а сатирическая угроза, но президент подал кассационную жалобу. Будут ли в Париже рождественские елки украшены не только золотыми шарами, но и черными, синим, утыканными булавками фигурками президента, пока что никто не знает. В любом случае, оппозиционное мнение до сих пор не нашло против президента-реформатора более эффективного оружия, нежели простые иголки.
2008 год по-французски. В рассказе Дмитрия Савицкого. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Памятные культурные события уходящего года. Бенилюкс. Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Панорама глазами нашего корреспондента Софьи Корниенко.
2008 начался с перекройки знаменитого амстердамского «Красного квартала». В январе здесь стартовал проект «Red Light Fashion». По решению городского совета несколько витрин, которые раньше занимали проститутки, были переданы модным городским дизайнерам одежды и аксессуаров. Витрину, где недавно работала женщина в купальнике, теперь занял безлицый манекен в дорогом платье или перевернутый каблуком кверху сапог с ценником 2000 евро. Напротив, кокетничает с толпой мокнущих под дождем журналистов настоящая живая работница сферы сексуальных услуг, но комментировать свой новый вид из окна отказывается. Теперь по соседству с сапогами, которые стоят больше, чем ее ночной заработок, в глазах прохожих она еще больше похожа на вещь. «Красный фонарь» стал брендом. Концептуальный журнал «Коде» открыл здесь же магазин дизайнерской одежды. Тогда, в январе, нам, журналистам, говорили, что это эксперимент, рассчитанный на один год. Как выяснилось, это было только начало, и с тех пор огламуривание «Красного квартала» приняло масштабы одного из основных столичных проектов на ближайшие 10 лет. Влившись в городскую толпу в районе центрального вокзала году эдак в 2018-м, вы рискуете вообще не почувствовать сложившейся веками атмосферы квартала красных фонарей. Вас встретит вылизанный Чайна-таун, новый символ торговых отношений с Китаем, и чашечка капучино на площади Аудеркерксплайн. Эта площадь и расположенная на ней старая церковь долгие годы были сердцем квартала. У стен церкви даже недавно был открыт монумент проститутке. Согласно новому плану, здесь не останется ни одной красной витрины. Общее число окон с живыми девушками сократится в Амстердаме до 250, то есть вдвое по сравнению с сегодняшним днем. Все окна будут сконцентрированы всего на двух улицах. Вдвое сократится и число кофешопов в районе, их останется 38. Закрытию подлежат многие сувенирные лавки, маленькие продовольственные магазины и подвальчики с секс-игрушками. Все это, говорят в амстердамском правительстве, поможет ослабить криминальную активность в этой части города. Однако, по мнению участников организации в защиту прав работников сферы сексуальных услуг, «De Rode Draad» – «Красная нить» – пострадают от припудривания красных улиц, прежде всего сами занятые в этой индустрии женщины. Цены на аренду витрин существенно поднялись, сообщил еще в январе Барт Стейнберхен, местный житель, юрист, занимающийся правовой защитой приезжих девушек.
В районе красных фонарей созданы наиболее безопасные условия для женщин, занятых в секс-индустрии. Здесь полно полиции, рабочие помещения снабжены кнопками тревоги на случай насилия со стороны клиента. Здесь все друг друга знают. За последний год количество девушек, работающих в небезопасном эскорте, возросло невероятно. Первые витрины закрылись 3 года назад за отмывание денег. Тогда и начался отток девушек в эскорт. Если так пойдет дальше, в эскорт уйдет еще больше девушек. По вечерам стало очень легко найти девушку не в окне, а прямо на улице, на мостах. Уличной проституции за последние месяцы стало заметно больше.
Погас красный свет даже в витрине, где в 50-е годы сидела легендарная Зварте Лоула, первая чернокожая работница квартала «Черная Лоула».
Hallo Poppes, wist u dat er in de stad een buurt bestaat? Waar een nette man niet lopen durft op straat. Het is een reuze onfatsoenlijk stadskwartier. Want daar wonen alle jongens van plezier.
19 марта в клинике Миддлхайм в Антверпене добровольно ушел с жизни знаменитый фламандский писатель Хьюго Клаус, бон-виван и одновременно один из самых плодовитых литераторов в европейской литературе XX века. Из бельгийских авторов чаще всего на иностранные языки переводились работы Жоржа Сименона и Хьюго Клауса. К нашему стыду стоит упомянуть, что Клауса почти не издавали на русском. Лишь однажды, в 1968 году, его проза попала в сборник «Рассказы бельгийских писателей». Впрочем, смелая авангардная нидерландскоязычная литература, представленная в Голландии и Фландрии десятками ярких имен, к сожалению, вообще мало известна русскому читателю как феномен. Хьюго Клаус был одной из тех редких реинкарнаций художника в широком смысле этого слова, какие почти и не встречаются теперь в современном мире узкой специализации. Как писатель он блестяще выступил во всех жанрах. На сцене с успехом ставятся его пьесы, за прозу он удостоился многочисленных наград, ожидалось также, что ему дадут Нобелевскую премию по литературе, но не успели. Сам Клаус считал себя прежде всего поэтом. Его поэтический дар выплескивался за пределы словесного. Он снял также несколько замечательных фильмов и всю жизнь писал картины. Самая известная его книга «Het verdriet van België» – «Горе Бельгии» – хроника одной семьи, в которую вошло много личных воспоминаний автора. В этом романе Клаус пытается отыскать корни фашизма и коллаборационизма во время Второй мировой. Второй свой шедевр, роман «De Gerüchten» «Слухи», Клаус издал не так давно, в 1996-м, наполнив его всеми необходимыми элементами триллера. Потрясенная делом педофила Дютру, Бельгия усмотрела в романе ссылки на теленовости. Между тем, книга была написана еще до печально известных событий, предвосхитив реальность.
Его последние слова сложно перевести на голландский. Он сказал их на своем родном генском диалекте. Приблизительно значение его слов можно перевести как «не хныкать, не ныть».
Сказал в интервью нидерландской телепрограмме «Нова» Пит Пирайнс, который собирается стать автором монументальной биографии Клауса.
Он уже давно примирился со смертью и ни секунды не боялся. Последние несколько дней своей жизни он посвятил встречам с друзьями. Его навестили многие голландские писатели. Ремко Камперт, Ян Мюльдер. В понедельник он организовал ужин в узком кругу фламандских друзей. На ужине мы очень много смеялись, пели песни, веселились, как дети. Съели невероятное количество устриц. Последний день — вторник. Он провел со своей женой и главным редактором издательства «Бейзихе Бай». Вместе они сходили в кино. Это был фильм «Париж», состоящий из разнообразных сцен в Париже. Он послужил для Хьюго Клауса приятным напоминанием о его молодости в Париже, где он работал вместе с художниками движения «Кобра». Мне неизвестно, знал ли он, что в фильме рассказывается история умирающего мужчины. Думаю, он выбрал эту картину просто потому, что она о Париже.
Простые люди на улице Антверпена сегодня скажут вам, что Клаус – великий писатель. Однако так стало принято считать лишь с середины 90-х годов. Кардинал Густав Йоос и в 2004-м все еще называл Клауса «распутником». «Какое дело льву, давшей у него в меху?» – отвечал Клаус. А однажды Клаусу даже пришлось сесть в тюрьму за наготу троих его актеров на сцене, которые изображали Святую Троицу. Да, за такое раньше сажали. Под давлением общественности Клауса выпустили.
Мне будет очень приятно, если после меня останется несколько стихотворений, я буду уже счастлив. Если через 100 лет какой-нибудь любовник шепнет на ушко своей пассии пару строк, которые случайно окажутся моими строками, мне будет приятно.
Еще одним событием 2008-го стал антиисламский фильм праворадикального голландского политика Херта Вилдерса. Фильм назывался «Фитна». Это сложное для перевода арабское понятие ближе всего по смыслу совпадает со словом «испытание». В течение чуть более 15 минут в фильме перечисляются всем и так хорошо известные кадры крупных преступлений и терактов последнего десятилетия и вырванные из контекста цитаты из Корана. Разрекламированная бомба оказалась маломощной. Голландские мусульмане в большинстве своем отнеслись к Вилдерсу со здоровой долей иронии, а некоторые из них даже порадовались, что фильм спровоцировал активный диалог между правительством и религиозными сообществами. Действительно обиженными на Вилдерса оказались только датский карикатурист Курт Вестергард и голландский рэпер Саладин, чьи изображения Вилдерс включил в свой фильм без их разрешения. Как заявил мэр Амстердама Йоп Кохен, когда Вилдерс призывает остановить исламизацию, я говорю «нет, нужно говорить стоп не исламизации, а радикализации». Но этим мы занимаемся и так. Однако по опубликованным в декабре при Лейденском университете данным мониторинга расизма и экстремизма, правительство страны слишком мало внимания уделяет радикально настроенной молодежи среди коренного населения. За 4 года количество неонацистов в Голландии возросло с 40 до 400 человек, количество демонстраций неофашистского толка с 2006 года с 6 до 20 в год. Также сообщается об инцидентах, когда неофашисты серьезно осложнили жизнь нескольким семьям иммигрантов. Разумеется, эти серьезные проблемы российский слушатель не может воспринимать без улыбки, ведь в России на расовой почве происходят не инциденты, а самые настоящие убийства, причем каждую неделю. И тем не менее, как говорит известный фламандский писатель Том Лануа, все процессы следует воспринимать трансгранично, в общемировом культурном и социальном контексте. Уж слишком маленьким стал мир. Вот и глубокий политический кризис, в котором весь год пребывает Бельгия, Лануа призывает воспринимать в контексте глобализации.
Люди по всему миру пытаются ухватиться за свою идентичность, культурную принадлежность. Этот страх возник потому, что в условиях продолжающейся глобализации наблюдается серьезный сдвиг, все культуры перемешались. Это очень интересный феномен, однако именно благодаря ему все чаще в любой дискуссии выпячивается, становится основным аргументом эта самая культурная принадлежность. Мы говорим «ты фламандец», а значит и то, и то, и то. Этакий принцип аргументации от противного, потому что таким образом мы подчеркиваем, кто к данной культурной группе не относится. На мой взгляд, напрашивается парадоксальный вывод. Глобализация провоцирует провинциализацию и регионализацию. На первый план выносится некое прошлое, которое изображается гораздо более фольклорным и этнически чистым, без примесей, нежели оно было на самом деле. И нам предлагается к нему вернуться, хотя мы все понимаем, что это невозможно. Грубо говоря, это довольно фашистская картина мира. Если упростить идеологию фашизма, то она основывается на утверждении, что современность — это разложение, деградация. При этом прошлое, корни идеализируются, и нам предлагается вернуться к этим несуществующим корням. К чистым, в кавычках, голландцам, чистым бельгийцам, чистым россиянам. Мы получаем массу людей, озлобленных из-за ощущения бессилия изменить что-либо в собственной жизни. Они делают ставку на фанатический патриотизм и вымышленную картину героического прошлого и самореализуются как его солдаты. Решение проблемы в том, чтобы научиться принимать многослойность, сложность любого объекта. Вот вы, например, одновременно можете быть и русской, и амстердамкой, и петербурженкой, и голландской подданной, потому что на самом деле вы и есть все это сразу. Вот в чем суть. Никому не надо никем становиться. Все уже и без того кем-то являются.
Культурные события уходящего года в странах Бенилюкса в рассказе Софьи Корниенко. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Израиль второй день подряд продолжает массированную бомбардировку сектора Газа, а Хамас ведет ракетные обстрелы израильской территории. Погибли более 270 палестинцев. Израиль заявил, что может направить в Газу сухопутные войска. Совет Безопасности ООН призвал Израиль и Хамас немедленно прекратить насилие. Московские власти подадут в суд на компанию «Миракс Групп», халатность которой привела к гибели людей при пожаре в общежитии на западе Москвы. Еще летом здание было признано непригодным для проживания людей. В результате пожара погибли 2 человека и 3 пострадали. Тбилиси заявляет об обстреле грузинского села Кошка с юго-осетинских позиций. Ранен полицейский. Власти Южной Осетии заявляют, что не имеют отношения к обстрелу. В Пакистане по меньшей мере 23 человека погибли и более 20 ранены при взрыве. Заминированная машина взорвалась у избирательного участка около афганской границы, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Пакистане сегодня проходят промежуточные парламентские местные выборы. В Ингушетии в ходе антитеррористической операции уничтожен один из главарей боевиков Вахаджина Ралиев и еще 11 человек. По сообщению ФСБ России, потерь среди военнослужащих и сотрудников спецслужб нет. Джина Ралиев входил в группировку под командованием Даку Умарова. На юго-востоке Афганистана, в провинции Хост, в результате теракта погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе 4 школьников. Еще около 30 детей ранены. Смертник взорвал заминированную машину недалеко от здания местной администрации. На Камчатке из-за продолжающегося циклона произошли сбои в подаче электричества. В Петропавловске-Камчатском, где за 3 дня выпало около 80% месячной нормы осадков, не работает аэропорт. В Приморье потерпел крушение частный вертолет. Пилот погиб.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Памятные культурно-общественные события 2008 года. Столетие со дня рождения Герберта фон Караяна, дирижера, родившегося и умершего в Зальцбурге, в Австрии, но сделавшего дважды, до войны и после нее, карьеру в Германии, было в уходящем году, несомненно, одним из самых значительных культурных событий для Германии, Австрии и для всего музыкального мира, который объявил 2008 год годом Караяна. О Караяне и об итогах года Караяна рассказывает берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Одним из наиболее часто исполняемых Караяном композиторов был Бетховен. Звучит фрагмент 9-й симфонии Бетховена в исполнении Берлинского филармонического оркестра. О Герберте фон Караяне говорит всемирно признанный дирижер, в юности ассистент Караяна, а ныне руководящий одним из лучших оркестров мира, амстердамским концертгебау Марис Янсенс.
Он для меня всегда напоминает птицу, птица, которая летит над нами, потому что она, если бы, скажем, это был бы человек, конечно, она видит гораздо шире, потому что у него были мировые идеи, его записи, это невероятное количество, это мировые масштабы, его помощь талантливым молодым артистам. Если он в кого-то верил, видел, что он большой талант, он, конечно, его очень поддерживал и приглашал на концерты и так далее, он давал дорогу.
Пожалуй, последним, кого Караян вывел на большую сцену, был Евгений Кисин, сыгравший в 1988 году в Берлине с Берлинским филармоническим под управлением Караяна первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Родившийся 5 апреля 1908 года Караян сделал себя еще при жизни человеком-мифом. Если дальнейшей жизни этого мифа год Караяна только способствовал, то к репутации дирижера этот год с многочисленными концертами, публикациями и дискуссиями вызвал вопросы, которые долго не принято было задавать, в частности, вопросы о членстве Караяна в нацистской партии. В дни своего 80-летия Караян так вспоминал об этом. Мое вступление в партию произошло в связи с днем, когда решался вопрос о моем назначении главным дирижером в Ахене. Ко мне пришел мой секретарь и сказал: «Я только что от руководства края, и руководитель считает, что вы ради проформы должны быть в партии, если собираетесь занять этот пост. Это ведь одно из важных мест музыкальной жизни страны. Иначе невозможно», — сказал он. Тогда ведь никто и не знал, куда это все разовьется, к лучшему или к худшему. Я вспоминаю, как я с моим учителем по горным лыжам собрался поехать покататься в одно из мест Швейцарии. И перед поездкой он сказал мне: «Ты должен будешь вступить в швейцарский альпийский клуб, иначе нас туда не пустят. Их председатель против того, чтобы в том месте катались не члены клуба. Это стоило 50 франков, и я сказал: „Да, пожалуйста“. И именно с таким же равнодушием я подписал заявление в партию. 1935 году Караян стал самым молодым главным дирижером страны в Ахене, но еще через 3 года он уже дирижировал в Берлине. Началось это с Тристана и Изольды Вагнера в Берлинской штатс-опере в 1938 году, после чего один критик написал о чуде Караяна. Настоящая же карьера Караяна, мировая карьера, началась после войны, в 50-е годы. промежутке были 2 года запрета со стороны советских оккупационных властей на профессиональную деятельность вследствие членства Караяна в той самой нацистской партии. О нацистском прошлом Караяна говорит Хельмут Штерн, немецкий скрипач, который в течение нескольких десятилетий был первой скрипкой, руководимого Караяном Берлинского филармонического. Свой русский язык Хельмут Штерн выучил в годы нацизма в эмиграции в Китае.
Он был карьеристом, он был оппортунистом, но он видел это как миссия. Он считал себя великим музыкантом, конечно, и он не может остановиться перед такими мелочами, как преграды, как партия или все. Надо войти в него, значит, я войду в него, но самое главное – это карьера. Все, убеждений нацистского у него не было никакого. Он видел нацистов тоже как подонков, и он даже женился на, по крайней мере, на полуеврейке. В то время, когда это было опасно даже. То, что я не простил ему. То, что он никогда не нашел ни одно слово о тех дирижеров, музыкантов, которые были тут преследованы, которых убили, которых выгнали отсюда. Когда по случаю 80-летия его спросили, вы, если бы опять были бы молодым, вы как, что бы вы изменили бы? Он говорит, ничего. Я бы все то же самое делал.
Караян периода зрелости, соперников по популярности у публики, в лице современников, особенно сверстников и тех, кто был его моложе, например, Бернстайна, как бы не видел. Он жил как будто глядя только вперед и не оглядываясь по сторонам. А кого он почитал из предшественников? Ответ на этот вопрос я услышал недавно от выдающегося пианиста и дирижера Даниэля Баренбойма. В ответе Караяна была неожиданность.
Kurz vor seinem Tod habe ich einen langen, hochinteressanten Abend mit Herbert von Karajan.
Я вспоминаю долгий и интересный вечер у Караяна. Это было незадолго до его смерти. В какой-то момент он сказал мне: «Ах, знаете, все говорят о 2 величайших дирижерах 20-го столетия, о Фуртвенглере и Тосканини. Конечно, они были великими дирижерами, но Мравинский был чем-то совершенно особенным». При жизни Караяна критика в его адрес была мало слышна, его авторитет был непререкаем, но после смерти дирижера трезвая оценка его наследия уже не звучала единым хором восторженных поклонников, как ранее, говорит Марис Янсенс.
Мы вот сейчас беремся и говорим, вот, а был ли хороший Караян, был ли он таким музыкантом. А вот если так подумать, а какое право мы имеем? Может быть, наоборот, мы ушли и не в правильную сторону, и не такие, как он, и стали хуже, понимаете? И сейчас поэтому очень многие вот эти, с этой критикой, вот так далее. А вы знаете, в те времена же были выдающиеся музыканты, даже когда Караян был, а уж, скажем, Бернстайн и эти все великие дирижеры, великие музыканты. А может быть, они должны судить о нас, как мы, какие мы стали.
Герберт фон Караян дирижировал до последнего дня своей жизни. Он умер в своем доме под Зальцбургом, проведя перед этим репетицию оперы Верди «Бал Маскарад». Согласно его последней воле, он был похоронен на следующий же день, и только после этого его жена сообщила миру о кончине дирижера.
Юрий Векслев, Берлин. Взгляд на 2008 год под культурно-общественным углом. Мифы и репутация на волнах радио «Свобода». Итоги года. Лондон заслуженно считается одной из главных европейских культурных столиц. Чем отмечен уходящий год в Британии? Наталья Голицына.
Из множества культурных событий британской столицы уходящего года нелегко выбрать самые значительные, если сам на них не побывал. Поэтому лучше говорить о том, что сама видела, слышала или читала, о тех выставках, фильмах, операх и аукционах, на которых пришлось побывать. Начну, пожалуй, с выставок. В музее Виктории Альберта развернута обширная выставка под названием «Современный дизайн эпохи Холодной войны. 1945-70-е годы». Она показывает, как реалии Холодной войны влияли на дизайн по обе стороны железного занавеса, как искусство дизайна использовалось в пропагандистских целях и как сама Холодная война влияла на развитие художественного конструирования и эстетическое сознание дизайнеров. Именно это и демонстрируют свыше 300 экспонатов, среди которых архитектурные проекты, интерьеры квартир, мебель, электронное оборудование, транспортные средства, фильмы, плакаты и даже изделия высокой моды. Куратор выставки Дэвид Кроули говорит о двойственном характере дизайна той эпохи.
Дух холодной войны, сама жизнь в эпоху, когда весь мир мог быть уничтожен, влиял на творческое сознание людей. И многие экспонаты нашей выставки отражают одновременно и надежду, и страх. И это очень характерная черта атмосферы холодной войны.
Выход на экраны очередной серии «Кинобондианы» для большинства англичан всегда важное событие. Тем более, что на этот раз с мифом о непобедимом британском агенте 007 связал свою репутацию шестой его исполнитель в кино Дэниел Крейг. Мировые премьеры фильмов о Джеймсе Бонде, порожденные романами Иэна Флеминга, как правило, проходят в Лондоне. Премьера нового, 22-го по счету фильма «Бондианы» «Квант милосердия» не стала исключением. Один из крупнейших экспертов по Джеймсу Бонду, главный редактор журнала «Кис-кис Бэнк Бэнк», посвященного фильмам и романам об агенте 007 Аджай Чаудхари, высоко оценивает новый фильм о Бонде.
«Квант милосердия» во всех отношениях представляет собой дальнейшее развитие всех элементов кинобондианы, причем не только в отношении кинопроизводства, но и в отношении сюжета и стилистики. Новый режиссер Марк Фостер, сделавший себе имя в артхаусном кино, снявший в частности такой хит, как фильм «Бегущий с воздушным змеем», придал образу Бонда новые измерения, сохранив при этом все атрибуты мифа о нем. Характер Бонда получил дальнейшее развитие не только за счет нового сюжета, но и за счет нового стиля режиссуры. Дэниел Крейг талантливо демонстрирует все традиционные грани образа Бонда. Его ум, его стиль, его жестокость, его юмор, его энергию, его романтизм. На экране стопроцентный Бонд.
Осенняя русская неделя, аукционы произведений русского искусства ведущих аукционных домов, прошла в сложной обстановке глобального финансового кризиса. Каталоги Сотбис, Кристис, Бонэмс и МакДугал, в каждом из которых от 500 до 700 лотов, были заполнены именами прославленных русских художников от Айвазовского, Шишкина, Репина, Левитана, Кустодиева до современных художников второго русского авангарда. Всего в Лондоне состоялось 13 торгов. Был развеян оптимистичный миф о небывалом процветании рынка русского искусства с его фантастическим ростом цен. Репутация недели оказалась слегка подмоченной, хотя в «Кристис» полотно Натальи Гончаровой «Натюрморт с арбузами» ушло за 2 миллиона 25 тысяч долларов. Владелец аукционного дома «МакДугал» Уильям МакДугал заметил по поводу итогов русской недели. «Не так плохо, как боялись, но и не так хорошо, как надеялись», говорит директор аукционного дома «МакДугал» Екатерина МакДугал.
Конечно, процент продаж у всех ниже, чем хотелось бы. Отрадным фактором, несмотря ни на что, было то, что если частные коллекционеры некоторые побаивались торговаться, очень активно в игру вступили в дилеры. То есть вот уже, скажем, года три цены, которые существовали на русское искусство, они были для дилеров слишком высоки. И как бы получился немножко ненормальный рынок, когда как бы на рынке не было посредников, а торговались уже как бы непосредственно конечные покупатели. А в этот раз, поскольку цены упали, получилось, что в игру вступили в дилеры. И я считаю, что это очень положительно.
22 ноября выдающемуся английскому композитору Бенджамину Бриттону исполнилось бы 95 лет. Он скончался в 76 году. У Бриттона репутация крупнейшего британского композитора XX века. В преддверии этой даты в английском национальном оперном театре возобновили постановку оперы Бриттона «Пол Баньян» о знаменитом герое американского фольклора, мифическом лесорубе, ставшем символом силы и оптимизма. В опере композитор использовал темы народных песен, в ней множество жанровых образов и бытовых сцен. Партию Баньяна исполнил баритон Джеймс Лоллис, оркестром дирижировал Филипп Брунелл. Кстати, Бриттона высоко ценил Дмитрий Шостакович, и своей известностью в России английский композитор обязан не только собственной музыке, но и дружбе с Шостаковичем и Ростроповичем. Мстислав Ростропович очень красочно рассказывал о том, как он посредничал в дружбе двух великих композиторов.
Мне передали из архива Бенджамина Бриттона его переписку с Шостаковичем. И там в нескольких письмах упоминается мое имя, причем в очень хорошем контексте. В этой дружбе, которую я в каком-то смысле назвал, были такие даже пикантные стороны в этой дружбе. Например, когда Бриттон посвятил свою оперу Шостаковичу, он меня спросил, опера «Блудный сын» называется, опера. Меня спросил, как ты смотришь, если я посвящу Шостаковичу? Я говорю, замечательная идея. Он говорит, ну хорошо, а как ему дать знать об этом? Я говорю, ну, напиши ему телеграмму, вот, дайте телеграмму. Он говорит, замечательная идея, помоги мне. Ну, он, значит, составил телеграмму. Потом говорит, нет, слушай, пойдешь на почту, умоляю тебя, отправь Шостаковичу телеграмму. Я пришел на почту. Там мне сказали, не приняли просто рукопись Бриттона, не понимая ценности. Сказали, перепишите на бланке. Но я переписал на бланке, а саму телеграмму рукопись оставил себе. То же самое произошло в Москве, когда Шостакович посвящал Бриттону свою симфонию 14, он тоже решил написать телеграмму и тоже мне дал для отправки телеграмму, которую я отправлял в Бриттону.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наша панорама была бы неполной без России. Со своим, не претендующим на объективность, взглядом режиссер Иван Дыховичный.
Засилие какой-то очень второстепенный, второго такого вкуса ужасной культуры, особенно в кино, мне кажется, много таких подражательных и очень плохого вкуса явлений. Картины были ужасные просто, то есть, ну, нормальному человеку это невозможно смотреть. Вот, и это потакается всячески, это развивается, и это общая тенденция, мне кажется. А культура, она мне абсолютно связана с таким нравственным настроем людей, потому что, ну, ударил кризис, но он еще не задел людей, на самом деле, пока. Так, не сильно. И тенденция такая очень, знаете, вот самая, ну, грязно-буржуазная, вот просто я не могу иными словами это описать. Я даже скажу, что я делал фестиваль сегодня такой, он называется «Завтра», на самом деле. Это фестиваль авангардного такого кино, это кино, которое придет к нам. Это люди, которые ищут что-то впереди и авансируют нас так. Это были замечательные картины. И на этой фестивале пришли люди, которых я давно не видел. Даже вот я помню, последние такие люди, лица были такие в нашем театре на Таганке в лучшие годы. Но это очень немного людей. Это количество этих людей сократилось до минимума. Публика, развращенная вот этим буржуазным, такого помола самого грубого, вот, она даже перестала понимать смысл там какой-то, не ловит никакие образы в картинах, не читает такой двойной смысл, не считывает ничего, она не умеет даже, она перестали понимать искусство вообще. Вот мне кажется, что такая тенденция за 10 лет, вот эти последние, когда эти сериалы, когда вот эти все картины, она привела к деградации полного просто разума, понимаете, вот и разума, и сознания, и так далее. Это явно это чувствуется. Я просто в залах, люди спрашивают, а что это такое, там, ну, взрослые, как-то неудобно даже объяснять. Вот такая вот, мне кажется, тенденция. Общий политический настрой в государстве, он такой жандармский совершенно, абсолютно жандармский. Это руководство странное, оно ведет себя, ну, как крепостные вот помещики такие вот. Ну, как они ездят по дорогам, как они к нам относятся, вообще что, как они рассуждают. И абсолютный возврат к тоталитарной такой системе. Ну, как-то робкий такой, все слышно. И я вот написал сценарий про Маяковского про последние его 3 дня. И, в общем, это не про Маяковского история, просто про героя такого очень мощного человека, талантливого, который попал вот в этот... В 30-й год, понимаете, 30-й год Сталин предложил себя как так вот, и вся интеллигенция его полностью приняла, так сказать. Они сказали, ну вот наш герой, он нам сделает жизнь красивой, он нам сделает, ну чтобы мы просто ни о чем не думали, ну дайте нам просто пожить как-то нормально. И отдали себя в руки этого человека. И, ну, а что дальше было, вы все знаете. И вот такая убогая, такая обстановка, я бы сказал, даже не первое время чему, а какой-то такой вальсирующие люди, которые ничего не понимают, что делают. И одни бегут, другие там оказались ложные богатые, такие как ложные, знаете, белые бывают. Вот не бывают таких грибов, которые вдруг оказалось, что у них никаких состояний нет, и все это было фикцией, все это было полным мыльным пузырем. Это такая печальная картина. Но я думаю, что этот кризис для нас может быть каким-то очистительным, потому что мне кажется, что они играют с огнем, потому что они потакали фашизму полному, понимаете? На всех телевидениях абсолютно проповедуются идеи Муссолини, чистый Муссолини, понимаете? Я просто слышу, я участвовал в такой передаче с Веллером, таким чудесным человеком. И он говорит просто то, что говорил Муссолини, слово в слово. И он выигрывает, люди ему аплодируют, хлопают. Ну, конечно, народ всегда ошибается, но знаете, эта ошибка будет стоить нам очень дорого, очень дорого. На этом фоне открываются люди, которые, я на своем фестивале увидел довольно плотную такую плеяду молодых людей, которые интересуются и именно тем, чем надо интересоваться, мне кажется, задают правильные вопросы, абсолютно не смотрят телевизор, не читают эти газеты, они исключили себя из этой жизни, понимаете, они живут, как мы жили когда-то. Когда, ну, кто из нас читал «Правду» с вами? Ну, никто не читал, понимаете? И как бы эта страна была отдельно, и мы жили отдельно. Но у них нет такого опыта, который есть у нас, понимаете? Мне кажется, что такая тенденция тоже есть. Есть несколько картин, которые вышли в этом году, мне кажется, достойные. Там у Хлебникова новая картина очень хорошая, у Хамерики хорошая картина. Есть какие-то вещи, но их довольно мало. Все-таки для такой большой страны это, знаете... И воздуха такого нет. Такая конфигурация, которая у нас сложилась в государстве, премьер-министр и там президент, она выглядит очень как-то ненадежно и слабо. Они рассчитывают, наверное, что сейчас вот будет тяжелая ситуация, и там уже какие-то есть волнения, есть какие-то люди, которые понимают, что нет работы, какие-то города встают, там что-то и произносят. Они к этому пока относятся спокойно, потому что у них кажется, что у них большая сила в руках. Но это сила, которая у них есть. Она же им тут же изменит. Она не то, что ОМОН отказался там стрелять на Дальнем Востоке или там усмирять людей. Отказался просто. И эта тенденция, мне кажется, будет очень опасной для нас. Потому что победит не здравая сила, а фашизм. Начнут сметать все. Вот там в Подмосковье стали огромные грабежи, стали грабят богатых. И начинается такая дубровщина. Вот мне кажется, это такая вот тенденция в основном. Что даст кризис, может быть, он как бы несет такую очистительную силу. Но они же не реагируют никак на нее. Никакого здравого, они ни одного здравого не произвели движения в эту сторону. У нас премьер-министр курирует 90 картин. Он, значит, что это такое? Это значит госзаказ. Понимаете, 90 картин в этом году. Раньше было там 300 картин или там 270. А в этом году 90. Значит, это будет заказ государства. Понимаете? Заказ государства, это значит патриотические картины. Понимаете, что такое патриотические картины в их понимании? Это будут художники, которые Бондарчук, наверное, Михалков. Вот такие люди. Они же не дадут никому работать. Сейчас возникнут фильмы, которые люди захотят ответить на какие-то себе вопросы, которые у них возникли вдруг. Вот у них сейчас возникли вопросы, понимаете? И на эти вопросы надо будет ответить. Это дело писателей, это дело режиссеров, это дело театральных деятелей. Это, понимаете, сегодня диалог возможен только искусство и государство. Другого диалога нет, потому что вы понимаете, что каналы – это просто, ну, пустота абсолютная. Диалог возможен, вот какой-то альтернатива государству – это только искусство. Поэтому я считаю, что это будет очень положительным явлением. Кому хватит жизни, понимаете? Я так не думаю, что у меня хватит на этой жизни, к сожалению. Мне кажется, что разрушение всех отношений вокруг, понимаете? Ведь они разрушили... все отношения там, со всеми народами, которые, в общем, как-то были все-таки, культура проникала в друг друга, понимаете? И ну, нельзя сказать, что там мы с Грузией были в... Самая близкая к нам была по культуре страна, и она знает точно наш язык, она пользовалась нашей литературой. Я не говорю, что случилось с Украиной там, и так далее, понимаете? Вот разрушить все эти связи – это очень большая опасность. Обострить против себя все народы – это ужасная история. Мне кажется, что вот на эти вопросы надо будет как-то ответить. А у них нет ответа на этот вопрос. Они только, у них силы есть, только пока. Но силы, вы знаете, жандармы быстро бегут, мне кажется, всегда в тенденции. Вот. Это не будет их силой. Потому что армия не накормлена, не очень она обеспечена, и денег у них не хватит на это. Гламур падет абсолютно. Мне кажется, вы знаете, это выглядит сейчас, вы не представляете, как это сейчас выглядит на фоне того, что произошло. Это чудовищное, это, знаете, даже какая-то вот, ну, это просто как фильм ужасов выглядит по экрану. Они же довели этот гламур до такого состояния, что это даже, это скорее мультипликация, понимаете, это какая-то, это просто порнография. Такого гламура нет нигде на свете, ну, такого кошмара, понимаете. Вот, мне кажется, это полезно. Надо вообще во всем нас дойти до самой сути. Чем мы скорее подойдем до дна, мне кажется, тем мы быстрее будем лететь обратно.
Иван Дыховичный. Культура и общество в России в 2008 году. На этом мы заканчиваем нашу панораму, посвященную итогам уходящего года. У нашего микрофона выступали Дмитрий Савицкий, Софья Корниенко, Юрий Векслер, Наталья Голицына и Иван Дыховичный. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой. С наступающим Новым годом!
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.